Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетические опыты», том 1. Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на молитве столько времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим. Законно и по совести проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве и заменяет качеством количество. Ничто так не способствует к преуспеянию в молитве, как совесть, удовлетворенная богоугодную деятельностью. Исполнение евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве. А истинная молитва направляет мыслить, чувствовать, действовать по заповеданиям Евангелия.
Святитель Игнатий нам в очередной раз открывает один из законов молитвы и говорит, на мой взгляд, очень утешительные слова. Вот мы очень часто жалуемся друг другу, да, что у нас суета большая, что у нас очень много обязанностей, что как жалко, что мы не можем ходить в храм, как хотелось бы, чаще, да, что не можем внимательно помолиться из-за наших обстоятельств в жизни. Не обязательно кто-то из нас является главой государства, да, но мы же знаем хорошо, что сколько у обязанностей у матери, допустим, да, с маленькими детьми, там, или у главы семейства, который должен кормить свою семью. Очень много дел, и понятно, что времени мало. И очень часто лукавый вот эту нехватку времени для молитвы, духовной жизни выставляет как или причину нерадения, или причину для уныния, что невозможно. Как мне научиться, да? Как мне научиться глубине духовной жизни, если я живу в миру? Что надо, может быть, это для монахов, это монахи должны делать, в монастыре пускай занимаются, да? У нас вот простая такая жизнь. Живем для того, чтобы заработать себе на пищу, допустим. Нет, говорит святитель Игнатий в этих словах. Это не так. То есть даже инок, и то, ведь он иноков, да, упоминает, что и монахи тоже трудятся, они ведь не сидят целыми днями и не занимаются чтением или молитвой. Они трудятся. Почему они вынуждены трудиться не только для того, чтобы себя прокормить, а еще и для того, чтобы духовно возрастать? Потому что человек, который пришел в монастырь, он еще не как преподобный Серафим Саровский. Нужны десятилетия, годы, огромные годы, большое количество этих лет, трудов, падений, вставаний, чтобы человек стал таким крепким монахом. Поэтому для того, чтобы бороться человеку, ему нужен труд физический. Бороться с унынием, бороться со другими страстями. Потому что физическая работа, физический труд, он помогает человеку очень часто и освободиться где-то от помыслов, где-то вот правильно получить какой-то настрой, да, выполняя послушание, научает отрекаться от своей воли. В общем, это целый духовный труд, несмотря на то, что человек, может, за коровами убирает, знаете, в коровнике, или там двор метет, или туалет убирает. Тут не важно, чем он занимается, важно то, что это не просто какой-то вот сам по себе труд. Труд ради труда, как бы, да, он обязательно несет еще и духовную нагрузку, это в обязательном плане. У нас с вами, людей, живущих в миру, точно так же, мы тоже ведь делаем не все, что мы хотим, да, ведь не то, что нам нравится, очень часто мы делаем то, что мы обязаны, да, ведь, особенно взрослые люди прекрасно это понимают, где-то, может быть, неохота идти на работу, идти, а ты обязан это делать, да, обязан слушать начальников, обязан выполнять то, что требуют. То есть мы тоже, в принципе, в послушании находимся. Только не таком, может быть, только церковном, да, и мирском тоже. Потому что у нас и начальники есть, и законы, да, есть какие-то правила, которые мы должны выполнять. Так вот, святитель Игнатий нам очень утешительные вещи говорит, на мой взгляд. Что где бы ты ни был, мирянином ли ты был бы, или иноком являешься, важно хранить свою совесть. Вот в этих словах он говорит. Что если даже мы выполняем какую-то работу, мирскую совершенно обыкновенную, вот которую там работает человек продавцом, или он работает там кассиром каким-нибудь в банке, да, там, или еще кем-нибудь, учителем, врачом, неважно кем, это мало имеет значение для нашего разговора, неважно. Если эта работа не явно греховная, конечно, да? Если человек эту работу делает с совестью, по совести, то удовлетворенная совесть, то есть совесть, которая молчит, надо сказать, да? Которая не укоряет, что ты сделал что-то подлое, сделал как-то неправильно, сделал как-то ты плохо, то такая совесть спокойная, она настраивает человека на молитву. И пусть он молится не столько, сколько хочет, допустим, да? Вернее, надо сказать, сколько мечтает, потому что много ли мы можем молиться на самом-то деле, вот если за правду посмотреть. Сил-то у нас мало, внимания мало. Мы обычно мечтаем, это мечтательность свойственна вот людям, к сожалению, новоначальным. Прочитаем что-нибудь, тонкие книжечки о монашестве, и начинаем свою мирскую жизнь под монашескую подстраивать. Это же не получится все равно. Но расстройства от этого могут получиться, от таких мечтаний. Надо свою ступеньку видеть, понимать, чувствовать и соответствовать ей. Поэтому, если мы миряне, значит, нам нужно учиться жить в миру, учиться бороться с грехами в миру, да, учиться молиться в миру. То есть то же самое учиться, что и монахи, только в миру, только другие. Некоторые условия, конечно же, и правила могут быть соответствующие нашим силам. То, что мы в прошлой передаче с вами, да, разбирали, когда святитель Игнатий говорил о мере молитвы. И мы это подробно с вами говорили в прошлый раз. Так вот, получается, что почему утешительны это слова, вот эти святители Игнатия? Что оказывается, жизнь, проживаемая человеком со спокойной совестью, она делает возможным изменение качества молитвы. Смотрите, как удивительно, да, нам открывается. Вот часто можно встретить разговоры о длине молитвы, о количестве, вернее, молитвы. Человек там всю ночь промолился, да, там, или он молился долгое время, да, ну, житиях святых. Мы не должны обманываться, что он стоял и молитву слов читал всю ночь. Это совсем другое состояние молитвы. Мы не понимаем, о чем говорится. Понимаете? И поэтому сравнивать свои немощные попытки читать по молитвослову правила и думать, что так же молились святые днями, сутками, там, неделями там, и годами, это неправда. Это совсем другой род молитвы. Сейчас не будем об этом говорить, но просто хотя бы определимся, что это не об этом. Речь идет не о чтении молитв по молитвослову. Это одна из высочайших степеней, ступеней, надо сказать, благодатной уже молитвы. Уже как молитвы как дар человеку за многолетние покаянные труды, следствие очищения сердца человека покаянными трудами. Поэтому это то, что мы не понимаем, только теоретически вот можем определить, что это не про нас, и поэтому мечтать не надо. Но то, что нам соответствует, оказывается, вот нам не нужно мечтать о количестве. Нам нужно больше бороться за качество молитвы, да? Чтобы молитва была качественная. А какая качественная, мы опять же с вами в прошлой передаче говорили, разбирая вот эту статью святителя Игнатия, чтобы с покаянием, со вниманием, да, была молитва совершенная, посильная. Так вот, если человек день прожил по-человечески, по-христиански, то вечером не в грехах, каясь в грехах своих, которые проявились по немощи, то вечером у него другое качество молитвы будет, понимаете? Это очень важно. Пусть он прочитает молитвенное правило не в 4 часа длиной, помните, я вам пример приводил в прошлый раз, а, допустим, 20 минут или 15 минут, сколько позволит ему его время, но это будет качество молитвы другое, качество молитвы, изменяющее сердце человека. Вот о чем мы должны с вами помнить. Это очень утешительные слова. Очень. Поэтому нам не надо мечтать, а надо просто трудиться. Понимать, что твоя жизнь с твоим молитвенным правилом связана непосредственно. А не так, что я прочитал молитву слов, закрыл его, и давай жить там, как базарная бабка какая-нибудь. А потом снова открыл молитву слов, прочитал, и вроде считаю себя христианином. А оказывается, все взаимосвязано. От молитвы зависит жизнь, от жизни зависит молитва. Вот эти вещи нам сегодня открывает святитель Игнатий. Исполнению евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умилением молитве. А истинная молитва направляет мысли чувствовать и действовать по заповедям Евангелия. Смотрите, как здорово. То есть, если человек изучит Евангелие, так поймет христианскую жизнь, начнет пытаться в течение своей дневной жизни обыкновенной, бытовой, простой, житейской жизни жить по-евангельски, то то это будет обязательно влиять на его молитву. А молитва на то, чтобы вот дух Евангелия пропитывал его жизнь дальше. Смотрите, как это глубоко. К чему нам нужно стремиться?
Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемые наружными делами и питаемые в душе, в совокупности с чистотою сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений, составляют основание и силу молитвы. Они как бы крылья ее, которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от земли, то есть возникнуть из плотского мудрования. Она удерживается им, как сетью или силком. Она возмущается, оскверняется, уничтожается им.
Вот продолжение этого разговора о том, как жизнь влияет на молитву. Что молитва – это же не заговор, как думают язычники, культисты, что ты назвал какие-то слова, и эти слова имеют некую силу заставить силы природы или духовные, да, духовные существа действовать, как тебе нужно. Нет, конечно же нет. Совершенно другое действие, когда человек обращается к Богу и пытается не только словами, но и жизнью обращаться к Богу. И вот смотрите, что получается. Вот мы говорили только что о исполнении евангельских заповедей. Милосердие к ближним и смирение перед ними вместе с чистотой сердца составляет основание и силу молитвы. Вот давайте поразбираем. Вот если я жестокосердный человек, груб с ближними, несправедлив, осуждаю быстро, скор на гнев и на расправу, то как бы я ни обращался к Богу, я не буду помилованным. Потому что Евангелие, в Евангелии Господь другой. Так ведь? Он же другие заповеди говорит. Он говорит, блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Значит, как мне стать милостивым к моим ближним? И почему я не милостив и осуждаю, и скор на гнев и расправу? Потому что я не вижу своих грехов. А человек, который будет видеть свои грехи, он захочет быть помилован Богом. И поэтому все прегрешения ближнего, какие бы они ни были, проступки подчиненных или ошибки начальства, там все что угодно, оно должно бы нам восприниматься как просто человеческие ошибки. Не обидные, пускай там горькие, но не обидные, как разрушающие мое сердце, да? И вот если мы вот этому милосердию евангельскому будем учиться, прощению, да? Сколько раз прощать, спрашивает апостол Господа? Он говорит, до 70 раз, да? Ну, то есть до бесконечности можно на дню прощать своему ближнему. Вот так. Вот на чем основано милосердие евангельское. То есть вот получается, что если у человека вот такое настроение, а ведь это же основано еще и на евангельском учении о прощении, когда Господь в Евангелии, помните, говорит, что если вы не прощаете прегрешения ближним своим, то и вам Отец наш Небесный не простит. То есть это духовный закон. И поэтому если мы в себе знаем вот такой грех раздражительности, грех осуждения, грех скорого суда, расправы, гнева, раздражительности на ближних, немилостивости, то тогда и нам не прощается. Видите, в чем беда-то? Смирение перед ними, перед ближними, выражаемое наружными делами, то есть не просто словами, вот, но раз бывает, смирение тоже интересное же, очень такое свойство, качество христианское. Но у него есть много подделок. Допустим, смиреннословие, когда человек перед всеми пытается на словах говорить, спаси Господи, вот как благословите, как что-то. Я самый плохой, я самый грешник, помолитесь обо мне. А на самом деле гордец из гордецов. Это смиреннословие. То есть смиренно только слова, а душа не такая у человека. И смиренномудрие, когда человек не говорит об этом вслух, но думает о себе, что он тяжкий грешник, это уже начало правильного смирения, да? И вот если человек, допустим, борющийся со своими страстями, желающий правильно молиться, будет смиряться перед ближними, это выражаемость, но это не просто какие-то чувства внутренние, а наружными делами, да? Вот попросили главу семейства домашнее помочь кому-то из младших, он взял, встал, несмотря на то, что устал, да, и пошел. Вот наружное смирение. Делами, да? Пример. Питаемое в душе. То есть тут имеется в виду не просто дела сами по себе. Вот иду и сам вроде бы пошел, а сам ропчу. Это тоже не смирение получается. А когда человек понимает, что делает, сокрушается в своей немощи, делает, что не может делать доброе дело перед ближними, но делает все равно и сокрушается в душе, то это является очень серьезным основанием для молитвы. Потому что в этот момент человек не просто это делает тупо, как лошадь, которая заставляет пахать, а переживает, понимает свою немощь, понимает, как, у него, как он самолюбив, чувствует вот это вот, как грехи тут же восстают. И, конечно, он же тут же молится, понимаете, это же все взаимосвязано, молитва с жизнью, это и есть проявление жизни. Но смотрите, еще интересно, еще нужна совокупность с чистотой сердца. Вот что такое чистота сердца? Это, мы как-то говорили с вами, что это очень глубокий процесс, но нам показывается его начало, как оно начинается, чистота сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений. Вот тоже это очень важно. Тут тоже надо нам понимать, что они у всех есть, и ощущения, и помыслы. Это дается лукавым однозначно, чтобы страсть у нас это росла. Это не означает, что если человек не блудит, допустим, физически, что у него блудной страсти нет. Нет, вот если нечистые мысли приходят, задевают наше сердце, ощущения какие-то разжигаются, значит, все это страсть есть и работает. Отречением от этого, раскаянием мысленным, да, вот в молитве от этих чувств, это уже является той ступенью, очень серьезной ступенью, шагом к чистоте сердца, которую мы должны делать внутри. Это тоже внутренняя работа, понимаете, вот о чем мы начинаем с вами говорить, да? О внутренней работе христианина. Ее никто может не видеть. А человек может ехать в трамвае, например, и молиться глубоко, и каяться вот в своих вот этих вот чувствах, которые пришли. А никто не увидит. А Господь видит, как всеведущий. Так вот, вот эти вот качества, милосердие, смирение перед ближними, выражаемое делами и чувствами в душе, согласием в душе, да, с борьбой с чистотой сердца, являются основанием и крыльями молитвы, вот то, как святитель Игнатий говорит, которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от земли. Что это означает? Это не означает, что она куда-то летает. Господь и так все видит без всяких летаний. Но тут речь идет, это образно, поэтически, святитель Игнатий нам говорит, что такая молитва Богу не угодна, когда она не связана вот с покаянной работой над собой. Что просто, когда мы что-то толдычим по молитвослову, допустим, что-то какие-то неизвестные слова читаем, лишь бы отбрехаться, что называется, да, то в этом случае, а сами в сердце мечтаем, там, о чем-то нечистые помыслы принимаем, то в этом случае это не молитва вовсе. Не надо нам обманываться. И как святитель Игнатий говорит, она возмущается этим всем, оскверняется и уничтожается. А раз уничтожается, то она, естественно, Богом не принимается. Вот так надо понимать эти слова. Вот, поэтому к милосердию к ближнему, к смирению, к чистоте сердца мы должны с вами стремиться все без исключения. Вот та правда жизни, которую мы должны все-таки знать. Пусть мы не умеем еще, и ошибаемся, и падаем, но знать мы должны обязательно. Вот почему и важно изучать творение святых отцов. Давайте дальше пойдем.
Душа молитвы – внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие в суе.
Очень серьезное нам с вами сейчас определение дает святитель Игнатий. Вот та правда, которую мы все-таки, как я повторюсь, должны все-таки знать. Душа молитвы, внимание, что такое душа молитвы? Вот нам для примера приводится такой образ человека. Вот душу забрал Господь, и тело, да, остается на земле. Все, а какое оно остается? Оно мертвое остается, да? Также и молитва, которая не окрашена пониманием то, что ты просишь у Бога. Что такое внимание? Это же не просто без пропуска прочитал текст. Внимание – это когда ты понял его. Тогда только внимание приходит. Ум понимает, и вот нам дай текст, мы приводили с вами такой пример, но вот дай нам какой-нибудь текст на незнакомом языке. Но мы алфавит, допустим, знаем. Ну и сопоставляем эти буквы в слога, слога в слова, слова в предложение, в итоге в текст, а ведь ничего не понял. Также и молитва, получается, она не должна быть вычеткой, вычеткой непонятного текста. Это никому не нужно, потому что здесь не происходит вот этого таинственного освящения ума человека, нет даже обращения к Богу. Это вот сама эта вычетка, она основана на неправильном понимании, что такое молитва. Ведь молитва — это же не то, что, Господи, вот ты попустил родиться церковно-славянскому языку, вот и принимай на нем. О чем мы там читаем, это не важно. Вот так же не должно же быть, так ведь? Конечно, Господь понимает церковно-славянский язык, и не церковно-славянский язык, и китайский, и любой. Но тут же речь идет не об этом, а о том, чтобы мы понимали, если мы даже и по-китайски будем молиться, но будем знать китайский язык, да, и понимать, о чем мы просим Бога, то Господь, конечно же, нас услышит. Потому что Он смотрит на сердце, на ум человека, а не на губы. И слушает не ушами, а видит, как Творец наш и всемогущий Бог, наше сердце, что мы просим. Понимаете, как это важно? И поэтому, вот если это практическую область перевести, какое должно быть наше молитвенное правило? Понятное нам. Понимаете, как это важно? Понятное, чтобы человек понимал, что он просит или в чем кается. Вот мы и читаем, что без внимания произносимая молитва обращается в пустословие. Вот такое определение интересное. Пустословие. А мы часто же в списках грехов встречаем пустословие, да, грех. Болтаем, не понимая о чем, вот оно и пустословие. И молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие в суе. Кстати, нарушение Божьей заповеди даже здесь приводится.
То есть это еще грех.
Это грех усугубляющийся, конечно. Что такое в суе? В суете, да, неосмысленно называют имя Божие, призывают. Так что давайте будем внимательны. За молитву, за внимание молитвы нужно бороться. Еще раз скажу, что как бороться, это понимать то, что ты просишь у Бога.
Произноси слова молитвы неспешно, не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы. Тесен и прискорбен этот путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной. Но путь этот приводит ко вниманию. Кто вкусит великое благо внимания, тот возлюбит утеснять ум на пути, ведущем к блаженному вниманию.
Давайте это поразбираем. Очень глубокие, на самом деле, слова. А это Господь нам их понять. Вот произноси слова молитвы неспешно. Что такое неспешно? Вот категория неспешно же разная. Тут недавно пришел человек, который, ну так, это я с юмором, конечно, это воспринимаю, по крайней мере сейчас. У нас очень часто же бывают всякие сплетни, к сожалению, да? И вот этот человек услышал такую сплетню, что якобы у нас в храме, там я учу молиться людей по слогам. То есть я так удивился, говорю, а как это по слогам? Ну, допустим, отче наш, вот так вот. Ну, полный бред и ерунда, конечно, никто так не учит, и так нельзя молиться. Вот, ну, почему-то вот так вот кто-то воспринял, да, услышал что-то. Неспешно — это не значит со скоростью улитки. Неспешно — это так, как мы обычно просто говорим в простой, обыкновенной обстановке. Не тараторить быстро, да? А просто, обыкновенно, как мы говорим. Вот представьте ситуацию, вот как, где наша неспешность. У людей же разный темперамент-то тоже. Вот представьте вот ситуацию. Мы сидим на кухне с нашим другом, никуда не спешим, пьем чай, да? И просто разговариваем о важных, хороших, глубоких вещах. Мы же не будем там возбужденно тараторить. Мы о серьезных вещах говорим. Неспешно, никуда не спешим. Вот, да ведь? И не будем говорить это по слогам, в конце концов. Но мы говорим, будем говорить обыкновенным своим спокойным ритмом. Да ведь? Речи. Также и молитва должна быть в спокойном ритме. Не затяжкой, не протяжкой слогов. Потому что здесь очень трудно понять. Попробуй-ка простягивай, не поймешь чего. Да, такое ты произносишь сам. А в спокойном ритме. Вот как мы спокойно обычно говорим, в спокойном состоянии. Вот что значит неспешно. Не позволяй уму скитаться повсюду. Что это такое? Вот когда мы читаем по молитвослову, по тексту, да, молитву, очень легко по привычке складывать буквы в слова, слова в предложения, да, как я уже говорил, мы это делаем механически. И очень часто можно даже вслух читать какой-либо текст, я думаю, что все согласятся, кто за собой следит, немножко хотя бы, а умом думать про что-то десятое, да ведь? Почему так? Вот где у нас в этот момент ум? Там, где вот о чем мы мечтаем. Также и когда человек молиться стал, у него естественно, это обязательная часть вот этой борьбы духовной, начнутся помыслы, начнутся отвлечения, начнутся какие-то, значит, вот будут приходить какие-то, значит, мысли. И в этот момент что человек должен делать? Он не должен расстраиваться, потому что мы только учимся молиться. И нам святитель Игнатий говорит как раз, что тесен и прискорбен путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной. Но путь этот приводит ко вниманию. То есть это путь как раз та школа ума, надо сказать, да, чтобы вниманию только научиться. Его у нас еще нет. Почему нет? Потому что мы умом привыкли, мы не привыкли контролировать свой ум. Такими словами немножко кондовыми скажу, но это, ну, нам понятными. То есть мы не контролируем, что я в этот момент думаем вообще. И поэтому это очень интересная практика. Попробовать подслеживать вниманием. Немножко такое масло масляное скажу, но оно, ну, это правда. Попробовать отследить, где внимание нашего ума, да, чем наш ум, то есть мы своим умом пытаемся понять, где наш ум в этот момент находится, по помыслам, да, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, куда убежали, что анализируем. И вот как раз молитва, она направлена на то, чтобы ум собирать, чтобы он не бегал где-то там, в прошлом, в будущем, в мечтаниях, там, в воображениях, в грехах других людей, там, в пустоте, в обсуждении фильма нового или воспоминаниям запомнившейся попсовой мелодии какой-нибудь, прилипшей в уме, к уму вернее, да? Нет, возвращать это действие, понимаете, это силовое действие, волевое действие, когда человек, вот свой ум, привыкший так клипово мыслить везде, понемножку, по верхам, да, не касаясь глубины, осуеченный такой вот ум наш, привлечь к неспешной молитве. Это большой труд. И нам святитель Игнатий, хоть он и жил время поспокойнее, чем наше, да, 19-й, середина 19 века, но все равно это свойство же не времени, это свойство человеческой природы падшей, неспособность сосредоточиться на молитве. И Лука этому, конечно же, очень сильно противится, этому вниманию, этому молитвенному делу. Поэтому этот путь и тесен, и прискорбен, но необходим. Почему он прискорбен? Потому что если человек думает, что молитва – это просто вычитка, то это не трудно само по себе. Постоял, вычитал и пошел. А когда он пытается текст понять и прочувствовать, вот тут-то и начинается самая основная борьба. Когда ум будет прыгать туда-сюда, когда убегать, когда тут же начнется чувство скуки, чувство уныния, тоски какой-то, нежелание молиться, понимаете? Это целая война начнется. И она тоже внутренняя, ее тоже никто не видит. Но ее тоже нужно пройти, чтобы нам всем и начать, если мы не начали, или продолжать, если мы продолжаем, да, не сдаваться. Потому что этот путь нужно пройти, потому что за ним, он у некоторых людей разный, кстати, это не обязательно, нужно многие-многие там десятилетия. Тут от усердия, как говорят святые, зависит, от усердия, от раскаяния человека, от искренности. Приходит это внимание, о котором вот говорит нам святитель Игнатий. И кто вкусит это великое благо, да, вкусит это великое благо, внимание, тот будет... Вот, тот возлюбит утеснять ум на пути, ведущим к блаженному вниманию. Вот давайте вот поймем, что такое. Это не тавтология здесь. А вы понимаете, вот мы не постоянны. Да? Мы живем рассеянно. И очень легко, вот только настроился на молитву какое-то время, очень легко снова потерять это внимание. Элементарно это делается. Грехи сделал, не раскаялся, потерял внимание. Да? Духовный настрой у тебя сбился. Обстоятельства жизни изменились, и ты тоже перестал за собой как-то внимательно следить. Какие-то начали новые впечатления, чем-то увлекся, потерял внимание молитве. Поэтому за молитву надо биться всегда. Это не приобретение. Это не цвет глаз, которым мы родились, и до конца жизни у нас будет. Молитва – это дар, который Господь может и забирать. И делает это регулярно, если мы невнимательны, да, к этому дару. Вот. Поэтому тут о чем говорится, что человек, который поймет, вот тут святитель Игнатий, конечно, о внутренней молитве говорит. Если вот этот человек научится внутренней молитве, то этот навык, он будет приводить к тому, что он снова будет вот свое сердце утеснять. И ум свой утеснять, чтобы он не бегал. Понимаете? То есть вот нам очередной раз открывается опытно, что это такое, вот это вот путь молитвы, которому нужно следовать, конечно же, всем нам.
А если, например, вот человек отходит, возвращается, то вот это вот этот момент падает, встает, он тоже, наверное, с каждым разом все труднее возвращает внимание, или все-таки легче, или там у каждого по-своему?
Ну тут шаблонно не скажешь, потому что действительно у каждого по-своему.
Потому что мы недавно рассуждали, вот кажется, вот некоторые говорят, вот кто пришел к православию, тот уже от него не отойдет, а другие там говорят, да сколько угодно.
Нет, примеры такие есть. И человек может начать вроде бы духовную жизнь, да, а потом бросить. Из-за ошибок, из-за искушений каких-то. Это же и в Евангелии говорится, помните притчу о сеятеле? Пожалуйста. То есть слова веры принял человек, а начались гонения, он бросил. Гонение – это же не обязательно государственное гонение. Родственники могут гнать человека. Это же сплошь и рядом идет. Мы живем в обстановке духовной войны, это надо понимать. Неблагополучие вовсе. Кто-нибудь из ближних к вере начинает идти, все остальные начинают его долбить по голове, что он фанатиком стал, церковь поносить и так далее. Вот и на гонение, конкретное совершенно. Там суета, допустим, да, помните, тернии, да, задавили. Когда человек вроде обратился к Богу, все стало хорошо, были проблемы, все хорошо, и началось там, в огород надо съездить сюда, в отпуск, какие-то заботы, дела, и некогда на службу сходить, и все, и потерялся человек. И только из 3-4 посеянных зерен, только ведь одно дало плод. Четверо-то, извините меня, пропали. По разным причинам. А вспомните притчу о пире. Сколько было званых, да, и сколько пришло. Чем оправдывались? Один женился некогда, да, другой там поле приобрел, третьему там еще не досуг, четвертому еще, наверное, как-то там не хочется. Вот, пожалуйста, то есть воля свободы человека действует всегда, никто ее не отнимает. Поэтому такие примеры есть, к сожалению, когда человек отходит. Но поскольку мы не знаем дальнейшего, да, будущего, может он придет. Может, не придет, тут уже дело человека, конечно. Но то, что это есть, и эти примеры у нас в Евангелии даже есть, то есть мы должны об этом, ну, спокойно рассуждать.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.